Доброе утро. Мы сегодня с вами продолжаем исследовать тему, которая очень важная тема со странным названием. Прежде чем я начну эту тему с вами исследовать, просто хочу еще раз извиниться, вчера не получилось у нас общение. Довольно странные вещи произошли, вот именно перед самым началом, когда должна была быть наша встреча. Два компьютера, причем вот, был бы один, да, оба компьютера в одинаковой степени стали зависать, то не открывается, нажимаешь на одно, открывается другой, ну, в общем, какая-то свистопляска, непонятная вообще, почему это все возникло, да. Самое интересное, проходит приблизительно час, чуть-чуть лучше стало, проходит полтора часа, вот приблизительно время, иногда, когда я немножко затягиваю нашу встречу, полтора часа проходит, оба компьютера работают как часики, ничего вообще нет, никаких проблем. Как было все хорошо слажено, так все продолжало работать. Вот. И потом все работало, сегодня включаю, все работает. В общем, объяснение, ну, как говорится, объяснения нет, да. Или это случайность. Или это кто-то, ну так будем говорить, каким-то образом имеет возможность повлиять на это, да. Ну, чтобы два компьютера одновременно стали зависать, и, в общем, как говорится, вы помните, я написал, даже трансляция стала невозможной, да. Ну, что-то странное. Ну, слава богу, вот все изменилось, все наладилось. Будем надеяться, что сегодня встреча пройдет без каких-либо технических сбоев или помех. Ну, что хочу сказать. Значит, приступаем к нашей теме, которая, как я уже сказал, называется «Очень важная тема со странным названием». Кто из вас слушал предыдущие наши встречи? Вот, вы помните, я в конце зачитал пару мест из Писаний, в которых... Значит, я вам прочитал об идеальной женщине во Христе. И мы с вами рассмотрели, почему, если кто во Христе, то уже нет ни мужского пола, ни женского. И кто во Христе, это уже относится, как вы помните, там же не про женщин написано, да? Кто во Христе, это уже относится и к мужчинам, и к женщинам в равной степени. То есть, другими словами говоря, текст как бы говорит о чем? Что во Христе должны быть и мужчины, и женщины. И они должны быть как бы новой тварью или новым творением. Древнее прошло, то есть греховная жизнь, горделивые амбиции, претензии, все это ушло, как бы умерло. Это уже новые люди, не плотские. И когда я вам зачитывал об этих вот идеальных женщинах или идеальной женщине, я как бы это прочитал для чего? Чтобы вы поняли, что такое женщина во Христе. Тут просто я говорю сейчас «женщина», да, потому что тема именно у нас связана больше с женщинами, хотя я не сторонник так рассматривать односторонне, вот женщины, вот женщинам, а мужчины, как говорится, вне закона, да, к ним претензий никаких не может быть, потому что они мужчины. Вот просто мужчины от этого или поэтому они как бы неприкасаемы. Вот, так вот, я вам прочитал, там такие слова были, да, что женщина, да, если она действительно во Христе, то... Я напомню вам притчи 31 глава, 26 текст. «Уста свои открывает, обратите внимание, с мудростью, не с глупостью, не с амбициями, не с обидами, не с капризами, не с претензиями». Обратите внимание, мудрая женщина открывает уста свои с мудростью и, смотрите, кроткое, заметьте, не выступление, не амбиции, не спор, не упреки. Заметьте, кроткое наставление на языке ее. И читали мы из первого послания Петра, 3 главы, там тоже интересные такие слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям», то есть меньше говорите, меньше настаивайте, меньше упрекайте, просто послушайтесь. Ну, повинуйтесь, здесь не имеется в виду вот это рабское повиновение, вот знаете, забитые, зачуханные какие-то монашки. Нет. Достоинство должно быть у женщины. Не надо превращаться в тряпку. Здесь просто написано. Ну, не спорьте, не настаивайте. Ну, снизойдите, поймите. Да сделайте, наконец, так, как муж говорит. То есть проявите вот эту кротость и смирение. Не выступайте. Не будите в мужьях своих зверя, да? И здесь написано, чтобы те, которые из них не покоряются слову, имеется в виду Божьему, да, житием жен своих без слова приобретаемы были. И вот обратите внимание, опять, характеристика женщины или жены во Христе. Когда увидят ваше, обратите внимание, чистое, богобоязненное житие. Смотрите, какие слова «чистое». То есть обида – это нечистое житие, да. Капризы – это не это, да. Претензии – это не то. Не буду разговаривать, хожу обиженная на тебя или обзываю. Это нечистое, заметьте, нечистое житие не вызывает ни уважения, ни почтения у мужа. Так вот, смотрите, когда увидят ваше чистое и, слушайте, богобоязненное житие. Что значит богобоязненное? Бога бояться – это, заметьте, не Бога самого надо бояться, а иметь страх Божий и ненавидеть зло, которое Бог определил и сказал. Это зло, и этого надо избегать. Этого не должно быть среди вас. То есть богобоязненное житие обозначает, какое житие? Без гордости, без обид, без зависти, без споров, без разногласий, без оскорблений, без капризов. Ну, вы поняли, да? Долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. И дальше написано. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос. Обратите внимание, к чему. Ну, не говорю, опять же, про всех женщин, но основная масса к чему стремится. Чем приобрести мужа, чем его влюбить? Плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Ну, у нас сегодня, вы еще знаете, оголяться же можно, да, там, белье какое-то сексуальное, там, я не знаю, губы накрасить, брови выщипать, что-то намалевать, припудриться. То есть, обратите внимание, чем... Насколько дешево, я уже так буду говорить, насколько женщина уже так низко опустилась. Она просто заигрывает, она просто, ну, не знает, как его ублажить, как к нему, как говорится, подбить клинья, как его, ну, влюбить в себя. Обратите внимание, что украшает женщину? Сокровенный, то есть сокровенный, невыступливый. Не горделивый, не амбициозный, у которого все наружу чуть что, сразу говорит, сразу кричит, сразу заявление делает, заметьте, сокровенный, то есть внутренний, невыступливый, сокровенный из сердца человек, слушайте, в нетленной красоте, вы слышите, нетленная красота, которая не исчезает с годами, человек может стареть физически, но будет вечно молодым или даже молодеть душой. В нетленной красоте, обратите внимание еще раз, характеристика женщины во Христе – кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом? Это по поводу, ну вот, того, какая женщина во Христе, а какая женщина не во Христе, да? Почему и какая жена должна молчать? Вот выступливая, горделивая, крикливая, неорганизованная, взбаламошенная, нервная, психованная, должна молчать, потому что если вот это показывать, это просто, будем говорить, даже без рентгена будет видно. Ну, как говорится, извините, больная на всю голову. Зачем? Ну уже ладно, больные, как говорится. Но не надо же это показывать на людях. Ну не надо же все делать для того, чтобы ваш авторитет упал ниже плинтуса. Меняйте свой нрав. Учитесь мудрости, учитесь степенности, учитесь тому, чтобы в жизни у вас что-то получалось. И тогда вот этот запрет «жены ваши да молчат», он просто будет, будем так говорить, аннулирован, да? Заметьте, жена мудрая, она отвечает, она наставляет, обратите внимание, не учит, наставляет. А почему? Кроткое наставление, кроткий нрав, невыступливый, неамбициозный, да? Вот как бы вся, будем так говорить, проблема. Так вот, я вам уже сказал, что вот эта женщина или вот такие женщины – это женщины во Христе. Но я вам также сказал, что это в равной степени относится и к мужчинам. Если мужчина не во Христе, ему, будем об этом тоже и говорить, и читать, ему тоже нужно молчать, его нельзя допускать ни до какой кафедры, ни до какого руководящего органа, да, или до власти. Категорически запрещено. Кричит, шумит, пьет, блудит, еще чему-то кого-то будет учить. Дальше что хочу сказать. Почему вот эти и мужчины, и женщины, если они во Христе, да, то это уже новый человек. И им, на них уже этот запрет как бы не распространяется. Они уже выросли из того, что свойственно, ну, плотской женщине или плотскому мужчине. Это не земные, а небесные, горние, рожденные свыше женщины и мужчины. Я думаю, вы поняли, да? Они с кротостью, подчеркиваю, с кротостью и мудростью открывают свои уста. Они по делу, и можно сказать, с умом говорят. И им уже никто не затворяет уста, потому что не нападают, не спорят, не превозносятся, никого не унижают. Им нет необходимости затворять уста, потому что они с кротостью говорят свое мнение или делятся каким-то наставлением. Они могут делиться своими мнениями, наблюдениями, опытами и поучениями, потому что через них уже работает Святой Дух. Они кроткие и смиренные, и у них отсутствуют горделивые властные замашки и амбиции. Ими управляет здравый Божий смысл. Они не себя хотят показать, а Бога. Не свои умничания, а мудрость Бога, которая проверена жизнью и опытом. Вы помните слова апостола Павла? Кто епископство желает, то доброго дела желает. Ну, а дальше мы еще этого текста будем касаться. Дальше там перечисляется, каким качеством он должен, какие качества он должен иметь в себе. Так вот, кто епископство желает? Там вот в этих словах, там и речи не идет о том, чтобы сделать карьеру. Здесь не имеется в виду, кто хочет стать карьеристом. Вернее, кто карьерист и хочет стать епископом. Потом еще каким-нибудь там патриархом или архиепископом, да? Речи не идет о том, чтобы вот эти люди, о которых пишет Павел, чтобы они хотели сделать карьеру. Хорошо устроить свою жизнь. Там вот в этих словах действительно присутствует любовь вот этого человека, да, кто епископство желает, заметьте, присутствует любовь человека к людям. У них есть или у него есть искреннее желание поделиться с ними полученной мудростью, знаниями, помочь людям изменить свою жизнь, сделать их счастливыми и умиротворенными, помочь им избавиться от тех проблем, которые у них есть. Вот именно об этих людях, вот с такими внутренними настроениями, вот с такими мотивами, да, Павел и пишет. Вот среди вот таких людей, да, кто епископство желает, вот такая, такой должен быть настрой. Но я вам должен сказать, настрой, желание – это одно. Но чтобы быть епископом, или если вы будете епископом, вам надо будет людей чему-то учить. Вам надо будет делиться каким-то опытом. И если у него, его у вас нет, да, если вы сами не избавились от тех проблем, которые есть и у тех людей, которых вам якобы жалко, то вопрос возникает, чему вы будете учить этих людей? Да, епископом вы, может, будете, да, сегодня такая жизнь, сегодня такая церковь, и такие рукоположения, и, извините, рукоположители, да, что епископом можно быть. На голову можно что-то одеть, ну, чтобы было видно, что я не простой, да. Но вопрос в другом заключается, чему ты научишь, обратите внимание, кто епископство желает, я по-другому скажу. Да, там одним словом скажу, как написано, тот должен быть непорочный. Я по-другому скажу, тот должен быть таким, как Христос. Потому что ты будешь людей вести, как Христос, ты должен знать, что из себя представляет Христос. Какой его внутренний мир и как он этого достиг в земной жизни здесь на земле. И если ты не прошел этот путь, чему же ты людей будешь учить, да? Так вот, кто епископство желает, тот, кроме того, что желает, и мотивация у него должна быть вот такая, как я сейчас сказал, он должен на практике уже достичь вот тех качеств, да, и быть непорочным. Теперь, исходя из этого, я скажу немножечко по-другому. А кто хочет почестить славы, власти, мечтает показать себя, какой я умный, да? Ну и хотелось бы так вставочку сделать, а кто об этом честно признается? Вы же знаете, какие мы на людях головы склоним, смирение покажем, да? Кто об этом признает? Так вот, кто хочет вот этой славы, почести, да, карьеру сделать, поэтому, то эти люди, да, вот этих людей нельзя, я бы даже так сказал, на пушечный выстрел, категорически нельзя на пушечный выстрел допускать до самой маленькой церковной должности. Это карьерист, это проходимец и это потенциальный преступник. Почему преступник? Потому что будет делать преступление, он будет нарушать закон, он не будет соответствовать канонам епископства, да? Он будет свои группировки устанавливать, он будет как маленький князек, маленький царек в отдельной взятой не стране, а церкви. Он будет оправдывать свой грех. Кто будет обличать, он будет на него нападать. Поэтому я и говорю, он преступник, потенциальный преступник. Если мы его сделаем епископом, мы его сделаем преступником, и народ Божий будет соблазняться или станет таким, как он. Поэтому, кто домогается власти, подчеркиваю, кто домогается власти, ищет славы, спорит, настаивает, борется, возмущается, устраивает бурные или тихие революции, да? Ну, я так по-другому скажу, это буйные или тихо помешанные революционеры, которые знают, которые, значит, знают, как разрушить до основания, да? А вот как построить, вот в этом вопросе, они не Бенни, не кукареку, они не знают, как себя построить, они не знают, как себя поменять, да? И вот они как бы вот стремятся к какой-то славе, какой-то церковной должности, да? Но если ты не знаешь, что с собой делать, ты будешь говорить, как многие пастыри говорят из-за кафедр. Вы на меня не смотрите, а смотрите на Христа. А почему на меня не смотрите? А потому что, ну, я такой, как и все. Ну, вбей по Библии, ну не можешь ты быть такой, как и все, занимать должность, управлять чему-то, учить, а ты такой же самый, как и все. Туберкулезный врач, туберкулезном диспансере лечит туберкулезников. Интересно, правда, да? Грешник учит грешников, как, ну я не знаю, как не грешить, наверное, и не будет учить. А будет учить о том, что мы ничего не можем, давайте друг на друга не будем смотреть, давайте будем любить, давайте будем петь, давайте будем славить и надеяться, что Бог по милости нас с вами всех спасет вот в этих обидах и так далее и тому подобное. Так вот, еще раз напоминаю, кто ищет славы, там спорит, настаивает, ругается, обижается, носит в себе обиды, да, что кто-то, ну не тот у власти, того надо обязательно гнать поганой метлой подальше. Вы поняли, да? От епископства, от того, чтобы быть учителем, или там кто-то говорит, а я пророк. Гнать в три шеи поганой метлой и подальше от народа Божьего. Но если мы в себе сами этих пороков не замечаем, или не хотим замечать, или оправдываем их, да, то я задаю вопрос, как мы эти пороки увидим в ком-то. Вот нам в церкви представляют, вот молодой брат, пастырь, закончил академию там, или семинарию, его представляют, он такой. Ну вот он стоит, ну что он будет, как говорится, показывать себя с плохой стороны? Вот он стоит, знаете, как товар на витрине. Красивый, подошли, купили, принесли домой, включаем, а он не работает. Я задаю вопрос, если мы с собой не занимаемся, в себя не вникаем, вот этих пороков в себе не видим, да? Как мы это увидим тех, которые претендуют на эту должность? Мы будем винить друг друга в властолюбии, при этом сами будем больны этим же самым заболеванием. И нас, потому что мы не вникаем, мы не размышляем, мы ни в себе, ни в людях не разбираемся. Вот то, что написано, испытывайте духов от Бога ли они. Это, как бы текст, который говорит, испытывайте внутренний мир человеков. Испытывайте, проверяйте, мы в этом должны разбираться. Помните слова Христа, не знаете, какого вы духа. И потому что мы не знаем, какого мы духа. Мы не испытываем духов, потому что мы в этом не разбираемся. А если испытываем, то всегда ошибаемся. То если мы не вникаем в себя и в учение, не занимаемся с ним постоянно, не ведем внутренней борьбы, не знаем, что это такое, не знаем вот эти детали вот этого процесса внутреннего, да, как избавиться от порока и как стать похожим на Христа, то нас можно, извините, развести как лохов. Нас можно надурить. Кто-то может притвориться. И мы все это проглотим и поверим. Мы с вами вот этим внутренним своим состоянием не занимаемся. Поэтому мы в людях не разбираемся, потому что собой в первую очередь мы не занимаемся с вами. Это я вам говорю сейчас к вопросу, можно ли женщинам быть пастырями в церквах. Вы помните, да, эта тема возникла с письма, которое я вам зачитываю. Там один человек, брат, спрашивает, вот объясни вот этот вопрос. Вот с одной стороны тут жены ваши да молчат, с другой стороны были женщины-пророчицы, да. И там человек упоминает, что сегодня вот идет, как говорится, ну, пусть еще пока что тихая, но война, и кое-где уже женщины управляют, они епископы, архиепископы, не хватает еще только мамы римской. В пастыри лезут. Можно ли, человек спрашивает, можно ли женщинам, правильно ли женщинам стремиться и занимать должности в церкви. Так вот, я это говорю к вопросу, можно ли женщинам быть пастырями, учителями там или еще кем-то в церквах. Это я почему так говорю к этому вопросу. Только что прочитал, как бы, да, что, или сказал, что если вот человек, да, Если человек спорит, настаивает, борется, гордый, некроткий, несмиренный, да, если он выступливый, если он революционер, да, собою не знает, что делать, не организован и не освящен, я уж не говорю, если говорит о том, что грех непобедим, то тут вопрос как бы возникает вообще, мужчину можно допускать до власти такого? А теперь это я уже перевожу как бы на вопрос по отношению к женщинам, да? Может ли женщина быть пастырем? У меня как бы другой вопрос. А где найти хотя бы одного нормального мужчину, чтобы он соответствовал библейским характеристикам? Чтобы он был во Христе. Не около Христа, недалеко от Христа, а во Христе, внутри Его. Чтобы он был новым творением, не похожим на себя самого, какой там я был или он был когда-то, когда он не знал Христа. Помните слова Соломона? Одного, чего искала душа моя и чего я там не нашел, да? Одного мужчину из тысячи я нашел, а женщину не нашел ни одной. Заметьте, мужчина, физиологически мужчина, да? А вот Соломон говорит, я искал среди мужчин, чтобы он мужчина был не просто по физиологии, да, не просто по природе, чтобы он был мужчиной с большой буквы, мужем совершенным, достигшим полного возраста Христова. И он говорит, я нашел одного из тысячи, из женщин ни одной. Ну, из 10 тысяч, может, одна там и будет, и женщина. Где вот эти люди сегодня, где они во Христе? Вы много таких видели? Я уже как-то говорил вам, да, ну, когда-то у меня была встреча с одними, там, как говорится, одни пастыри собрались, ну, не к тому, что там я с ними собирался, да, ну, так вот жизнь сложилась, что я оказался там в среде, где одни пастыри были. И главный там, епископ, получается, да, главный среди пастырей, да, говорит, вот чем ты недоволен, да, вот церковью недоволен, я говорю, вы знаете, а я, у меня нет недовольства, я вообще, как говорится, без вот этого чувства к церкви, там, к людям, у меня недовольства нет. У меня есть несогласие, у меня есть мнение, я людей этих понимаю, я могу их любить. Недовольства, психов, раздражительности у меня к ним нет. И он мне говорит такие слова. Бог поставил одних в церкви там такими, такими там апостолами, пророками, учителями, да? Бог поставил, да? И я задал этому человеку при всех пастырях. Говорю, вы вообще знаете это? А, взял это так, спросил. Говорю, скажите, пожалуйста, ваш сын кем работает? Он тут же сник и замялся. Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь. Он у меня пастырем работает. И сидят, а все заулыбались, что я епископа так, ну, как говорится, подцепил, да? Ну, я не в смысле подцепил, придрался, там, унизил его, да? Он сам встал и сам мне начал читать эту лекцию о международном положении, да? Ну, я, он говорит мне, ну, я вот и отвечаю ему, да? Все заулыбались. Я взял, повернулся ко всем остальным и спрашиваю, ваш сын, ваш, у меня сына нет, зять, я говорю, кем? Я говорю, вы поняли? Всех, кого я не спросил, у всех зятья, сватья, братья, кумовья, все в пастырях. Я говорю, вы мне говорите, что Бог ставит? Все замолчали, как в рот воды набрали. А я еще потом, это уже был другой случай, тоже подобный разговор, где меня начали просто укорять. И я сказал, говорю, епископом, пастырем, там, диаконом должен быть только вот такой человек. И процитировал, как бы, значит, ну, слова, кто епископ то желает, а дальше вот эта вся характеристика. И стоит тоже непростой пастырь, тоже епископ, и говорит мне: а ты такого вообще видел? Вы понимаете, он говорит: а ты такого видел? То есть сам он как бы признается: я не такой. Так подожди, так ты же еще и рукополагаешь таких же, как ты. Так вот я задаю вопрос: где эти люди во Христе? Много ли вы видели таких людей? И вопрос, который напрашивается сам собою, как бы, да? Так кого из этих всех проходимцев поставил Бог в церкви? Там апостолами, пророками, учителями, пастырями, да? И еще один вопрос: какая из этих церквей под управлением вот этих данных персонажей, да, является вообще Божьей? И еще один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Кто домогается власти, подчеркиваю, домогается, спорит, доказывает, кого-то надо сместить, то есть так, вот такой амбициозный человек. Кто домогается власти, славы, денег, кто горд и амбициозен, того категорически запрещено допускать до любой власти, до должности мужа в семье. Вот как хотите, так и семья вроде должна быть. Но не имеет права муж претендовать на то, что он глава. Он без головы, всадник без головы. Нельзя допускать до должности, я уже говорю о должности мужа. Ну, женился, ладно, но ты не муж. Ты не глава. Вот таких людей нельзя допускать до должности мужа в семье. Пастыря, диакона, учителя, там, я не знаю, апостола в церкви. Такого человека категорически нельзя допускать до выборных должностей. Его нельзя выбирать ни депутатом, ни мэром, ни губернатором, ни министром, ни премьер-министром, ни президентом. Это люди, я подчеркиваю, это люди с манией величия. У них нет знания, у них есть мания. У них нет знаний, мания есть, понимаете, да? И это заболевание называется в медицине шизофрения, мания величия. И теперь по поводу возвращаюсь. Можно ли женщине быть пастырем? Ну, если женщина домогается, кричит, неуравновешенная, она должна точно так же проходить по канонам, кто епископство желает. Вы понимаете, да? А где такие мужчины? Не задаю вопрос, а где такие женщины? Да, ей хочется. Да, она амбициозна. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Все женщины-пастыри. Это женщины, несчастные в семьях. Все женщины, которые, ну, которые во власти, я имею в виду государственной, политической, да? Это люди с плохой семейной репутацией. Почему? Они политики, они начальники, они стремятся к власти. Вы думаете, в семье они проявят кротость и смирение, простоту? Да нет. Ангела Меркель, она какая в политике, она такая и в семье. Она не может быть нежной. И была бы нежной, она бы была там другой, она бы не была этой Ангелой Меркель. Да. Обратите внимание, люди, которые несчастны в личной жизни, они лезут в политику и пытаются компенсировать недостаток счастья, ну, личного, женского, семейного. Поэтому мы должны понимать, тут не только женщин нельзя допускать, тут мужчин нельзя допускать. Ну хорошо, а если женщина уже во Христе, вот как мы читали и как мы с вами рассуждали, Может ли она быть пастырем? Мы этого еще будем касаться момента. Может ли она, ну вот мы уже вспоминали, да, и человек в письме написал, были женщины-пророчицы? Да. Были женщины-диаконисы? Да. А были ли женщины-пастырями? Вот тут надо задать вопрос, а что такое вообще пастырь? Ведь мы привыкли, это начальник. Ведь мы привыкли, что эти люди это властвуют, командуют, управляют. Ну, я уже властвуют, ну, как бы власть имеют, не в смысле, вот властвуют такие, знаете, властолюбцы, да. Мы с вами коснемся этого вопроса. Но я хочу сказать, если написано, мудрая вот женщина, да, с кротостью открывает, извиняюсь, уста, кроткое наставление у нее в устах. Она может говорить что-то в церкви? Может. Только вопрос, а учить может? Нет, учить нельзя. Учить не может и пастырь, брат. А делиться мнением может. Мы этого момента с вами еще коснемся. Я сейчас хочу напомнить, сейчас вот вспомнил, да, вы помните, да, вот слова, я их тоже вспоминал, кажется, даже в начале вот этой темы, да. Помните слова, которые звучат так, как, и так, когда вы сходитесь, помните, у кого из вас там есть псалом, там наставление, да, помните, да. Так вот, вот эти слова, у кого есть псалом, откровение, там, назидание, помните, да? Там, вот в этих словах имелось в виду, когда сходятся только пророки, и у кого-то из пророков есть псалом, есть откровение, или же в тех словах идет речь вообще о всей церкви, и о братьях и о сестрах, как вы думаете? Ну, возьмите, прочитайте, там, да, дальше идет и пророки, да, вот если говорят там что-то, да, то вот должна быть очередность, должен быть какой-то истолкователь, должен что-то человек внятно говорить, да, помните, да? Но слова, которые начинаются, и так, когда вы сходитесь, собрание – это не одни пророки. Пророков, как правило, один-два и обчелся. В основном это народ, братья и сестры. Так вот, там написано, у кого из вас, я делаю вставочку, или брат, или сестра, неважно, какой вы должности или вообще без должности. Но если у вас есть опыт, пережитый с Богом, вы чему-то научились в течение недели, у кого-то это выразилось, ну, в псалме, да, у кого-то там в откровении, у кого-то в назидании каком-то, да, у кого что есть, все сие, помните, я вам читал, зачитывал, да, и говорил, все сие да будет к назиданию. То есть, другими словами, кто в церкви может вообще говорить? Вот, исходя из этого текста, фактически любой, только я задаю вопрос, любой, это имеется в виду и мужчина, и женщина? Я говорю, да. И пастырь, и простой человек? Да. Но не любой, в смысле, взбаламошенный, неорганизованный, крикливый, шумливый, да, пьяница, отбийца, сквернослов какой-то, да. Нет, те не могут, хоть мужчина, хоть женщина, таковым должно заграждать уста. И мы тоже с вами об этом будем читать. Здесь имеется в виду, у кого есть псалом, откровение, это люди во Христе, это люди растущие, это люди, стремящиеся к совершенству, это люди, имеющие живое общение с Богом и живые опыты имеют с Богом. Поэтому, да, вот эта категория людей как бы подчеркивается, у кого действительно, кто чему научился и получил положительный опыт и может поделиться, чтобы вся церковь получила назидание, вот эти люди, независимо мужчина, женщина, пастырь или простой член церкви. Пожалуйста, говорите, и я вам говорю, вот такая церковь должна была бы быть. Вот то, что ну, я сейчас не говорю, что у нас церковь, да, у нас просто, как говорится, клуб энтузиастов, так я иногда в шутку называю, да. Так вот, Я хотел бы, чтобы вот такая церковь была. Я не хотел, чтобы я говорил один. Да, могу говорить, попросите, будет нужда, скажу. Но я хотел бы, чтобы вот мы жили, имели живую связь личную со Христом, чтобы имели вот эти опыты, и чтобы когда мы сходили, чтобы изменить формат общения, чтобы все говорили. Я был в одной церкви, да, это горький опыт. С одной стороны, горький в каком плане? Там, как говорится, бросай гранату, туши свет, бросай гранату, да. Но там было одно замечательное качество в этой церкви. Там были юношеские собрания, юношеские называемые, молодежные, так будем говорить. Практически все с малых лет приучались говорить какие-то проповеди. Только, конечно, они не были связаны с жизнью. Вот это минус большой. Там чисто такая, будем говорить, теоретика. Да, вот кто-то читает, но их приучали говорить. Их приучали думать. Но приучали думать и толковать Писание вот в той направленности, в которой, как говорится, церковь держали пастыри. Далеко-далеко не то направление. Понимаете, да? Но люди говорили. Им рот трудно было закрыть. Они читали, они вникали, они говорили. У них эти навыки уже были, как говорится, присущи. Вот повернуть бы вот этот народ, да, в правильную сторону, в сторону святости. И, как говорится, цены бы не было этому народу, да. Но, увы, как только я заговорил про святость, тут же получил пинок и тут же, как говорится, вынужден был улететь, как говорится, ну, после пинка улететь, да, оттуда и подальше. Так вот, я еще раз напоминаю, все мужчины и женщины, пастыри и простые люди в церкви должны, невзирая на то, кто из них кто, если во Христе никому не возбраняется, а даже поощряется Павлом и Христом, чтобы говорили, обратите внимание, говорили, делились, назидали, но не учительствовали. Я вам напомню стих, который не так давно мы с вами тоже рассматривали, да, это, кажется, 12 глава Римлянам, там, помните, да, есть такие слова, чтобы мы приносили Богу жертву живую, благоугодную, да, святую, да. И там были вот такие слова, значит, учитель ли ты, пребывай в учении, помните, да? Раздаватель ли, раздавай в простоте, пророк ли, пророчествуй скромно по мере веры. Вы помните, обратите внимание, там написано вот в этих словах, я не буду все там повторять, да, вы уже, надеюсь, вспомнили и мысль поняли. Ты пророк, но не мни себя пророком, который абсолютно все знает. Ты можешь пророчествовать ровно в той степени, сколько у тебя действительно в жизни получается. Поэтому пророчествуй скромно, обратите внимание. Вот что тебе открылось, что у тебя получилось или получается. Вот пророчествуй, прорекай. Делись, но не задирай нос, не мнись о себе, как о великом пророке, да, а пребывай, заметьте, в кротости и смирении. То есть учись. Ни один пророк всего не знает. Учители, заметьте, не мни о себе, что ты пуп всей земли. Пребывай в учении, то есть оставайся учеником, заметьте. Какая важная черта характера необходима в церкви, неважно, мужчине, женщине, пастырю или простому человеку? Скромность, отсутствие амбиций, ученичество, а не учительство, смирение и простота, и живой опыт. Тот, кто идет к Богу, он идет от гордыни к смирению, не наоборот, от смирения к гордыне. И если ты смиренный, Значит, это признак того, что ты Божий человек, что Дух Божий тобой управляет здравый смысл, а не твои горделивые нотки или замашки. Так вот, мы с вами поговорили, да? Ну, получается, кто вот имеет вот этот букет грехов, да? Неважно, мужчина, женщина, к должности пастыря в церкви и вообще какой-либо должности категорически не должен допускаться. То есть грешник не имеет права, или грешница не имеет права вообще что-либо говорить и кому-либо что учить. Ну, вы знаете все эту поговорку, она не библейская, она мирская, да? Вот когда кто-то стоит, там увидел кого-то, кто-то что-то не то делает, не так, как ему кажется, да, и стоит с умным видом, кого-то учит, и кто-то поворачивается и говорит, ну, чья б корова мычала, а твоя б молчала. Выходит пастырь за кафедру, вот у нас в церкви некоторые обижаются, один стоит и говорит, слушай, так ты вчера вроде как тоже обижался. Ну, не сказал про корову, да, вроде ж пастырь, вроде ж как бы неудобно, святой отец, да, с грешными замашками. И вы знаете, в церквах вообще не говорят о святости, вообще не говорят о святости. Если говорят, то вскользь, да, мы должны, но мы не можем. Или святость невозможна, это только так Господь был такой, да, а мы станем святыми, когда вот сатаны не будет, когда нас заберут на небо, когда никто с бутылкой нас не будет искушать, и женщина жена тоже нас не будет провоцировать. И мы тогда все станем с вами абсолютно святыми, да. Денег не будет, украсть ничего ни у кого нельзя, да, блудить не сможем. Ну вот, святость, когда у нас может. Так вот, в церквах вообще не говорят про святость. Учение совершенно далекое от освящения в церкви. Грех заявляется, что он непобедим, бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Ну и как результат. И женщина в амбициях и претензиях. Мужчины не в меньших амбициях и претензиях. И одни, и другие плотские, я имею в виду и мужчины, и женщины, и пастыри, и простолюдины, да? И при этом все претендуют на то, чтобы кого-то учить и управлять какими-то людьми. Я вам хочу сейчас напомнить, уже я это читал, да? Первое послание Тимофея, 2 глава, 12 текст. А учить жене не позволяю. Вот мы сейчас приходим к тому, что учить можно, да, или нет. А учить жене не позволяю, теперь слушайте, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Я уже говорил, комментировал этот текст, что обозначают эти слова. Взбалоношенной жене неорганизованной, жене или женщине, которая неуравновешенная, обидчивая, раздражительная, мнительная, да. Вообще, учить, обратите внимание, ну, спросить, сказать, пожалуйста. Учить не позволяю. Больной врач, который не знает, что сделать с собой, да, учить назначать лекарства другому больному с таким же заболеванием, не позволяю, я как бы перевожу, да, теперь слушайте, вставляю одно слово, тем более властвовать над мужем. Обратите внимание, извините, скажу некрасиво, не хочу никого оскорбить, но чтобы было все понятно, да, взбаламошенное, неорганизованная, не знающая, что с собой делать, как измениться, крикливая, шумливая, необузданная, капризная, ну не позорьте, вот это то, что написано, быть в безмолвии, вы знаете, есть, кажется, в притчах такой текст, да, что и глупый, когда молчит, он похож на мудрого. Ну хотя бы сделайте вид, понимаю, что глупость, да, ну брызжет прямо, как говорится, со всех отверстий. Вот почему написано безмолвие. Молчите, ну не показывайте, ну не позорьтесь. Ведь ваш авторитет падает, ваш муж после этого еще меньше вас будет любить, еще больше будет унижать, оскорблять. Ну мало того, что глупо, так еще же учит. К Кстати, хочу сказать, ну если муж сидит, курит, выпивает, на жене весь дом, все дети, а он только, как говорится, мужской это супружеский долг исполняет, а потом учит. Я вам точно так же скажу, вот этим мужьям таким, если их мужьями можно назвать, да. Учить не позволяю, выступать не позволяю, заявлять, что я вот глава семьи, я бы сказал, закрой рот, ты даже хвостом не можешь быть. Потому что хвост, хоть какую-то все-таки у животного выполняет функцию, это вообще непонятно. Жрешь и в туалет ходишь. Не умеешь, не знаешь, не получается. Молчи, не позорься. Ну и вопрос, который я хочу задать. А кому вообще позволено в Церкви Божьей учить? Заметьте, учить. Ну, как бы с какой-то властью, да? И тем более властвовать над кем-то, да? Я напомню вам, значит, пророки должны говорить. Помните, да? Остальные должны размышлять. Я вот подчеркиваю вот эти слова. Не знаю, кто из вас тут что-то видит или не видит, но для меня это красноречивые слова. Не учить должны пророки с властью. Заметьте. Пророки должны говорить, то есть делиться своим мнением. Остальные должны слушать и размышлять. О чем это говорит? Ну, если мы так понимаем, пророк – это глаз Божий, да, в народе Божьем. Он сказал все, тут нечего размышлять. Это как в армии. Приказ необходимо исполнять. Заметьте, если пророк говорит, а все должны размышлять, это о чем говорит? Что он не имеет права настаивать, властвовать, учить. Ну, как власть имеющий. Говори, просто говори. Остальные будут размышлять. Может быть, не согласятся. Может быть, тебя начнут переспрашивать. Может, ты еще запутаешься и не ответишь на их вопросы. И придется замолчать и сказать, извините, пожалуйста, мне до пророка как пешком до неба. Но там же, вы помните, написано, если другому будет пророчество, то первый молчи. Ну, а если я учу, как от Бога, да, с властью, то я не буду молчать, я буду говорить, там, буду спорить, буду настаивать, буду закрывать второму рот, а там написано как бы не спорь, не настаивай. Ну, там не так написано, там написано, то первый молчи. В безмолвии останься. Не спорь. У тебя не должно быть амбиций. Если начинаются амбиции, ты уже не пророк. Теперь я вам хочу прочитать еще одно место. Из Писания, это 1 Петра, 5 глава, с 1 по 6 текст. Тоже очень интересные слова. По поводу, вот я вам говорил, по поводу тех, кто стремится во власть. Тут очень нужно обратить внимание, какая мотивация того, кто стремится во власть. Мужчина то или женщина. И я хочу задать вопрос вообще, а почему? Почему человек стремится во власть? Да просто хочется выбиться в начальники. Все. Хочется властвовать, хочется славы, хочется допинга вот этого, будем так говорить, для нашей гордыни. Так вот, я вам сказал, что таковых надо гнать вообще подальше. Да? Читаем текст. «Пастырей ваших умоляю я». Обратите внимание, этот Петр пишет, значит, «умоляю пастырей ваших, умоляю я, совпастырей свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Смотрите. «Пасите Божье стадо, какое у вас, слушайте, надзирая, ну, на слово надзирать, это надзиратель, это строгий начальник, который может карать. Я, слушайте, надзирая имеется в виду, наблюдая. Надзирать – это как бы смотреть, наблюдать, быть внимательным, да? Надзирая за ним, за Божьим стадом, непринужденно, ну, через «не хочу», да, дальше, но охотно, знаете, почему написано «охотно и богоугодно»? А это ж Божье стадо, извините, зачастую, извините, не говорю про всех, хочу просто, чтобы мы тоже подумали, не стадо ли мы. Божье, тут еще вопрос. Вот это ж стадо, вы помните, да? Вот был Моисей, вот он вел вот это вот стадо Божье, да, по пустыне. Вы помните, вот это стадо все время, да, выйти, вышли, потому что в рабстве не нравилось. А дальше началась еврейская свистопляска. И лука нету, и дынь не хватает, и мяса, котлов с мясом нету, и то не так, и воды, и пришел уморить. И заметьте, вот это пастырь был, да? Кратчайший человек на земле. И написано, непринужденно. Вот, пасите, надзирайте, непринужденно. Вы вообще понимаете, что такое стадо вообще пасти не хочется? Такое стадо вообще вызывает одно чувство. Не пошли бы вы все куда-нибудь подальше? Да сколько ж можно? Я же тут, как говорится, вынужден не психануть, не обозвать никого. Я должен вас любить, я должен о вас заботиться. А вы же только клюете, как орел, который все время, как говорится, глаз хочет выклевать в голове. Заметьте, как только это стадо начинает выступать, уже не хочется. И начинается вот это так называемое принуждение. Дальше написано, пасите, надзирая, охотно, а охота пропадает, я вам честно хочу сказать. И богоугодно, вот так от души, без всякого лицемерия, с истинной любовью, какая у Христа по отношению ко всем нам и всем людям. Дальше написано, не для гнусной корысти, обратите внимание, зарплата, если ради зарплаты, это гнусная корысть. Чтобы тебя говорили там учитель, это гнусная корысть. Чтобы подпитывать свои горделивые амбиции и стать апостолом, да, это гнусная корысть, чтобы вы знали. А тут написано просто из усердия, то есть из сердца должно исходить, как у матери, естественно, сердечная любовь по отношению к своим детям. А теперь обратите внимание, не господствуя над наследствием, над наследием Божьим. Что значит не господствуя? Не властвуя. Я вам еще раз хочу подчеркнуть. Пастырь в церкви – это не начальник. Вы помните, Христос с учениками разговаривал и там спрашивает, там, за кого меня там люди почитают, ну и там разговор идет, а вы за кого? Ты Христос Бога, Сын Бога Живого. И он говорит, и так, если я, ну, будем говорить так вот, начальник, я уже так своими словами говорю, и я вам послужил, то и вы должны служить друг другу. И больше из вас да будет меньше, обратите внимание, должность – это временная, ну, как говорится, временная необходимость. Пока народ не организованный, пока Бог не смог вложить в этот народ в мысли и сердца свои законы и свои наставления, нужен пастырь. А вот когда я заключу Новый Завет, когда вот эти пастыри научат людей, приведут ко Христу, введут в состояние Нового Завета, а Новый Завет – это не когда за руку я взял их, чтобы вывести их из земли египетской, а Новый Завет – это такой завет, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. И только с этого момента буду их Богом, они будут моим народом. А дальше написано, и не будет учить брат брата, познай Господа. Но каждый будет научен Господом. То есть я к чему вам хочу это все сказать. Пастырство, начальничество – это временный институт, родительство. Это пока ребенок маленький, ума у детей не хватает. Нужны родители, я имею в виду как должности, родительские должности должны быть. должна быть некая власть и должны быть некие инструменты управления вот этими детьми, вот этим стадом маленьких козлят. Вы понимаете, да? Далее, дети вырастают. Да, я могу быть уважаемым отцом, но они набрались ума, я уже не могу быть, ну, как говорится, начальником над ними. И они обязаны мне подчиняться. Обратите внимание, должность моя как отца, когда дети вырастают и становятся сами уже умными и просвещенными, моя должность аннулируется. Он может меня уважать. Я его должен уважать. Он может прислушаться к моему мнению. Я могу у него спросить, видя его мудрость, его мнение. И я, невзирая на то, что я биологический отец, должен буду принять его мнение. Так я задаю вопрос. Да кто из нас уже начальник? Вы вообще понимаете, стремление быть начальником церкви, епископом, пастырем, это вообще сама по себе, если мы не понимаем мотивировку, это вообще гнусная корысть, это вообще должность, к которой мы не должны с вами стремиться. Христос не был у нас начальником, не был учителем, я имею в виду в статусе учителя, не был он кем-то в церкви, в какой-то должности, он был учителем по факту. Он был слугою по факту, но он не был генералом, он не был апостолом, он не был пророком. О нем говорили, он пророк. О нем говорили, такого не видели, такого не было. О нем говорили, он Сын Божий, как Царь Вселенной. Но заметьте, он на это не претендовал, он был слуга. И я вам должен сказать, на небе не будет ни пастырей, ни апостолов, ни учителей. Там Господь будет все и во всем и над всеми. И если мы с вами во Христе, то я буду вас почитать большим, нежели себя. Выше себя вас буду почитать. Себя буду почитать низшим, а вы будете меня почитать высшим. Я буду к вашему мнению прислушаться, вы к моему, потому что между нами Господь стоит, или внутри нас, и между нами любовь Божия. Любовь Божия, она не превозносится, она не хочет быть начальником. Не к тому мы с вами вообще все стремимся. Но у нас внутри гордость. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот это наше естество. Мы им живем, оно нами управляет. Но по сути, вот смотрите, я еще раз читаю. Не господствуй, пастыри, да? Не господствуй я над наследием Божьим. Помните, апостол Павел пишет. Мы могли там явиться к вам и быть как апостолы Христовы. Но мы пришли, и на кого были похожи, помните, да? Мы с вами в обращении с вами были нежны, как кормилица нежно обходится с детьми. Скажите, пожалуйста, это начальник? Это апостол? Ну, апостол – это вообще слово обозначает посланный. Вы можете понять? Это не генерал, это не маршал, не министр обороны. Это посланный, это слуга. Ну, Христос сказал там, идите, я вас посылаю. Ну, извините, тут не хороший пример, но так, чтобы было в контрасте и понятно. Когда кто-то говорит, так, иди отсюда. Это называется посланный, еще и кое-куда, и кое-зачем. Это что, начальник? Просто Христос нас посылает, не так, как я сейчас сказал, как мы иногда кого-то посылаем или нас посылают. Он говорит, я вас посылаю с добрыми чувствами, с добрым намерением, с любовью, идите, спасайте людей. Это посланный. Это называется, другими словами, посылают слуга, не начальников. У нас же апостол, это вообще, не знаю, маршал. Не меньше. То есть, другими словами говоря, власть, если даже и нужно кем-то когда-то применить, то только для того, чтобы кого-то особенно ретивого и взорвавшегося, просто остановить, потому что будет бардак, если его не удалить или ему рот не закрыть. И это касается и церкви, это касается и семьи, да, где должна быть власть. Это институт, временно установленный до времени исправления. А дальше Царство Небесное, праведность, мир и радость во Святом Духе. Дальше уже нет Господа, вообще сам принцип, заметьте, пастырь, он должен показывать образец слуги, а не начальника. Поэтому и написано: не господствуй над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Обратите пример своей жизнью, да? Как надо относиться, вот как я к вам, как бы Петр говорит, да? Вот так, или так, как Христос к нам, вот так и мы к людям, чтобы люди видели, что именно вот так нужно относиться друг к другу. И дальше написано: и когда явится пастырь начальник, вы, заметьте, кто начальник, да? И тот же начальник, пастырь и начальник с большой буквы, Христос. А он же не властвует над нами. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. А теперь обратите внимание, также и младшие. Повинуйтесь пастырям. Вы слышите? Есть старшие пастыри, но которые не должны господствовать. Обратите внимание, должны быть как мать родная, как отец родной, не господствуя, не властвуя над наследием Божьим. А теперь слушайте, младшие есть пастыри в церкви, есть, в этом есть необходимость. Младшие, повинуйтесь пастырям. Каким? Ну, более высокопоставленным. Но те не господствуют, те не властвуют, но обладают властью, которую при необходимости можно использовать. Только лишь для того, чтобы пресечь какое-то беззаконие, не допустить развала, не допустить, вот будем говорить, разрухи в рядах народа Божьего. Также младше повинуйтесь пастырям. Теперь слушайте, все же подчиняясь друг другу. Ну, если я буду епископом, а подчиняться должен какому-нибудь там простому пастырю, да? А тогда зачем мне стремиться быть вообще епископом? Зачем мне хотеть быть апостолом, если я диакону должен тоже подчиняться? Вы понимаете, какая странная картина образуется? Тот, кто стремится стать апостолом или епископом, мужчина или женщина, вы вообще понимаете, что эти люди вообще не разбираются ни в чем, в духовных вещах в особенности. Получается, чтобы подчиниться друг другу, я должен быть слугою. Вот я приводил вам пример. Некоторые хотят быть, служить народу в качестве депутата какого-нибудь горсовета или хотя бы поселкового совета. Депутатом там, я не знаю, областной какой-то там или краевой думы, да? Или государственной думы или рады. Не хочешь служить, то служи. Вон, будь волонтером, помогай больным, кто чем болен. Иди в какие-то госпиталя, там, заботься, благотворительностью занимайся. Возьми, улица грязная, некому брать. Ну, выйди, возьми, убери улицу, сделай чистенько, чтобы было красиво, чтобы люди вышли и порадовались. Не-не-не, я хочу быть только служить народу, в смысле быть начальником, пользоваться благами, иметь преимущество и вас карать всех, и за счет вас жить. Я думаю, вы понимаете, да? В принципе, заметьте, чем ты духовнее становишься, чем более кроткий и смиренный ты являешься на данный момент, да? Заметьте, тем большую должность в церкви ты можешь иметь. Вы поняли принцип какой? Да точности наоборот. Чем более кроток и смирен, тем выше ты в глазах неба. Тем и в церкви ты можешь обладать более высокой властью, но при этом не имеешь права господствовать. Только в случае необходимости, только безукоризненного суда и только чтобы закрыть рот тому, кто совсем, как говорится, потерял берега. а вообще не господствовать. Далее, непринужденно, без раздражения, охотно, богоугодно, без какой-либо горделивой гнусной корости. То есть, обратите внимание, стремление стать пастырем у женщины и у мужчины — беда, порок, инфекция одна и та же. Это эпидемия. Наша натура такая. Ты стремись к чистоте, к святости. Ты будешь иметь право говорить в церкви. Тебя попросят, тебя выберут депутатом. Ты станешь губернатором. Но у нас все до точности наоборот. Чем более горделивый, тем на большую должность претендует, тем более грубо себя ведет с людьми, тем более беззаконие происходит и тем более расстройство. То ли в церкви, то ли в государстве, то ли в городе, то ли в поселке или в деревне. Теперь слушайте, младше повинуйтесь пастырям, все же, добавляю, в обязательном порядке, да, это должно быть нормой, подчиняясь друг другу, слушайте, облекитесь смиренномудрием, да, смиренная мудрость. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так я вот задаю вопрос, тот, кто стремится к власти, мужчины, и женщины в особенности. Чего вы туда хотите? Какие у вас цели? Только не рассказывайте то, что вы рассказываете, а расскажите так, как это будет перед Богом. Чего вы захотели быть пастырем? Чего вам так хочется и нравится быть начальником? Почему вы домогались и шли на всякие ухищрения, лишь бы только вас кто-то помазал чем-то непонятным в пастыре? Если написано, Бог гордым противится, а я, гордец, лезу в эту власть. Вы понимаете, да? Я думаю, вы поймете, почему я не лезу, почему я ушел с тех должностей. И я думаю, вы понимаете, почему я церковь не строю. Потому что если церковь – это организация, это руководство, это должность, это… Ну, тут так и скажут, что вот хотел быть сам… Когда-то. Я говорю, я был им, я ушел, я лишился всего, я не хочу. Служить я могу и без должности. Помогать я могу и просто так. Не ради там должности, не ради церкви, у которой я кем-то буду. Не ради славы, не ради там зарплаты какой-то. Вот просто так я могу служить. Зачем лезть в пастыри, когда пастырь должен подчиняться? А если я лезу, то тут как бы все, как говорится, с меня вылазит наружу. Чего же ты лезешь? А потому что хочешь быть кем-то с большой буквы. А потому что нравится власть. А вы скажете, нет, не нравится. Я говорю, а почему тогда ты раздражаешься, почему обижаешься, почему кого-то клюешь, кого-то преследуешь, почему оправдываешь свои пороки, почему кто с тобой не согласен, ты его угнетаешь? Это, дорогой мой, гордыня. Ни больше, ни меньше. Ты слушайте, если Бог гордым противится, так как Бог этого человека мог рукополагать через вот этого, тоже из этого же стада? Как Бог мог рукополагать вот этого горделивого с гнусной корыстью человека, да? Если Бог, написано, гордым противится, а добавляю, а только смиренным дает благодать. И шестой текст. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. В каком смысле смиритесь? Перестаньте начальствовать, перестаньте господствовать. Перестаньте пыжиться и показывайте себя апостолов, епископов, архиепископов. Поснимайте с себя все эти облачения, поснимайте с себя вот эти все, чуть не сказал, уголовные дела, головные уборы. Будьте такими, как Христос, простыми, доступными, служителями, кроткими и смиренными, без претензий и без амбиций. И только тогда получите неувядаемый венец славы. Вот тогда вам люди начнут подчиняться не потому, что вы начальники страха, а начнут подчиняться по одной причине – Они увидят вашу бескорыстную любовь. Они видят, что вы не господствуете, что вы не такой, как обычный человек, что вы любите, как мать. Да, вас будут называть апостолом. А вас скажут, что это раб Божий, поставленный Богом, и мы в этом никто не будет сомневаться. Вы не будете этого признавать, вы не будете на это претендовать. Вы не будете иметь должности, но будете иметь власть. Но власть не посредством господства, властолюбия, да? А власть, вы ее вообще не будете проявлять, а ее будут признавать, и ваше слово будет авторитетом, и вам будут подчиняться. Может быть, помните, да, слова, кажется, Наполеона, который написал там в ссылке на острове Святой Елены, что он написал о Христе как о величайшем полководце или завоевателе, уже точно не помню, да. Он говорит, никого не убил, никого не победил, но ему подчинились, покорились, и все идут даже на смерть за веру в него. Заметьте, он не апостол, он не пророк, он просто сын Божий, он сын человеческий, он человек был у нас здесь на земле. Заметьте, он любил, и это его возвысило. Это сделало его пророком. Он благотворил, он служил, он прощал, он снисходил, он любил врагов. Он и о них говорил, любите врагов. Он и о них молился, прости их, ибо не знают, что делают. Обратите внимание, униженный брат, помните, да, у Якова первой главы, да хвалится униженный брат высотою своею. И именно вот эта высота делает нас, обратите внимание, мы кроткие и смиренные, и нас возносит Бог. Авторитет наш растет в глазах простых людей. Мы не имеем власти, но нас любят, нам подчиняются, наше слово авторитет, и даже может быть беспрекословный авторитет. Почему? И отношение понятное, да, и поведение идеальное, и корости никакой нет, и желания господствовать и властвовать нет, да. Нас ценят, нас уважают, и мы в одном лице. И пророки, и апостолы, и учителя, и пастыри, и много еще что. Я думаю, вы поняли мысль, да? Само стремление к власти, а я даже так хочу сказать, жена, которая спорит с мужем, да, во-первых, неуравновешенная, во-вторых, как говорится, неорганизованная и неспокойная, мягко скажу, если не сказать психованная, раздражительная, да, и желание оспорить любое мнение мужа. Обратите внимание, она хочет быть главой семьи. Она говорит о равенстве, но подразумевает о главенстве. Муж, который добивается незаслуженно власти в семье, требует подчиниться. При помощи горла, при помощи грубости, при помощи оскорблений, унижений, психов и недовольства, выпивок, пьянок, да, он не добьется. Хочешь, не добьется власти, он не будет. Претензии мужа и претензии жены будут оспариваться противоположной стороной. Претензии, я имею в виду, на власть. Должно быть все по-моему. Жена, хочешь быть главой семьи? Хочу. Закрой рот. Не обижайся, не раздражайся, не психуй, не капризничай, не требуй, не закатывай истерики. Снизойди, прости, полюби, войди в положение. Не умничай, не учи. Не знаешь, как этого достичь? Есть Библия, есть Бог. Ищи людей, которые это знают. Научись и обратите внимание. Ну, жена, которая не лентяйка, жена, которая спокойная, жена, которая не обидится, не раздражится, не капризничает, всем довольна, умиротворенна, не создает проблем, которая старается понять. Ну как вот эту жену, которая, обратите, умолилась, повторяю, да хвалится униженный брат высотою своей, я перефразирую, да хвалится униженная. Обратите внимание, униженная не кем-то, а сама смирившаяся, да хвалится униженная, смирившаяся, осмысленно смирившаяся, мудрая жена высотою своею. Если ты не выступаешь, ты не упрекаешь, ты не раздражаешься, ты не обижаешься, муж влюбляется, обратите внимание, тот, кто любит кого-то, тот себя унижает, а другого возвышает. И он тебя будет носить на руках. Обратите внимание, можно стать начальницей в семье. Как? Рецепт ведь простейший. Он будет носить тебя на руках. Когда кто-то спросит, кто у вас в семье глава, муж без, как говорится, запиночки скажет: моя Настенька, моя Дашенька, моя Танюша, моя Верочка, да? Он ее будет носить на руках. Он ей купит даже того, она только подумает, он ей купит. Он скажет: ляж, полежи, отдохни, хватит, это и так уже тут пашешь. Он будет заботиться, он будет покупать, он будет, ну я, извините, я говорю он, это не все тоже, как говорится, мужики тоже, как говорится, ну не все, но иногда тоже бывает сволочью. Но я говорю, женщина может спасти вот этой красотой души семью. Женщина может быть главою семьи, но вы поняли, какой главою? Служа, как Христос. Муж влюбится, муж будет нежность проявлять такую, какую, и не думал, что она в нем есть. Он не сможет не любить, он не сможет не ласкать, он не сможет не носить на руках. Он и расцелует, он и обнимет, и он и поцелует, и он и... Я не знаю, что это, что сделает. И я вам еще одну вещь скажу. Не пойдет он какой-то проходимой, которая проходимце, ну, проходимке, да, которая будет его соблазнять. Он просто понимает, кого я, но что поменяю. Если я вот этой жены лишусь, так это же, это не подарок, это вообще, я не знаю, трижды герой Советского Союза, три звезды сразу. Такая жена, это трижды... Три звезды героя Советского Союза, или там героя России, или Украины, или там кого хотите. А если я пойду за вот этой проституткой ради какого-то там мгновения, да, сексуального удовольствия, а она сегодня мне глазки строит, а завтра другому юбку задирает, не пойдет изменять, он будет понимать цену жены, которую он имеет. Кстати, хочу сказать, вы поняли, да? Хочет женщина быть пастырем в церкви. Да не стремись быть пастырем. Не надо пальцы растопыривать и пока пальцы веером показывать. Не надо претендовать. Не надо, как вот, извините, та проститутка перед кем-то там, чтобы кто-то ее рукоположил. Не надо унижаться. Это вообще гнусная корысть. Служи. Показывай примером. Тебя увидят. Тебя заметят. Тебя возвысят, тебя попросят говорить, ты будешь говорить в церкви. Кто-то будет пастырь, а к тебе будут ходить за советом. Поделюсь одним таким опытом, просто уже попутно, да. Тоже я был, с одной церкви меня, как говорится, попросили, в другую, так, не то, что я пришел, ну, так, встретились, говорят, если хочешь, приходи. Я говорю, я против не имею, я пришел. Да, там пастырь. Я был простым членом церкви, той церкви. Никакой должности, никаких полномочий. У людей проблемы. Пастырь, конечно, пальцы веером, причем большим таким веером, знаете, как у павлина. Миссионер великий. Люди приходят с проблемой, мне некогда вашим грязным белье ковыряться, мне некогда, я миссионер, надо евангельские кампании, и люди с проблемами не знают, что делать. Кто-то, ну, у кого проблема, он же ищет ответ, кто-то говорит: он пойди к Саше. Приходит Саша так и так, можешь помочь, пожалуйста. Давай встретимся, давай к тебе приедем, или ты к нам приедь. Пожалуйста, помог одному, просто. Я сейчас это не хвалюсь. Ну, я такой человек. Человеку плохо, я не могу ему отказать. Мне жалко, мне хочется помочь. Ему приятно, становится лучше, мне приятно. Просто, что кому-то помог. И вот это такая вообще должна быть естественная нужда. Одному помог, другому, третьему. Пошла молва по церкви. Это я привожу вам пример тем, кто хочет быть пастырем. Пошла молва по церкви. У кого проблема, идите к Саше. Всегда поможет, без всяких этих. Ну, поможет в каком смысле? Да в любом, но в основном, конечно, звали там совет какой-то, проблема какая-то там в семье, дети, муж, жена, отношения, что хочет. На работе у кого-то не знает, что делать, мы молимся, типа толку нету, ну что-то надо узнать, а не у кого спросить. Пошла молва, до чего дошло? Пастырь заявляет, мы вот его, то есть меня, его выбросили там с какого-то корабля в океан, то есть, ну, как бы исключили из церкви, да? Мы его подобрали, а он с кувалдой на капитана корабля. Это обо мне. Я на него с кувалдой, а он же капитан корабля. Я говорю, в чем моя кувалда проявляется, и в чем я вообще, как говорится, на капитана, вот чем ты это докажешь, что я на тебя против тебя войну объявил? Кто ты такой? Ты член Совета Церкви? Я говорю, нет. Ты руководитель семейного дела? Нет. А чего ты, говорит, идешь, советы даешь? А я говорю, не иду и советов не даю. А меня зовут, за мной приезжают, меня спрашивают, я отвечаю. Вы понимаете, да? Он меня удалил из церкви, потому что я подрываю его авторитет. Я говорю, так бери, делай, ты деньги получаешь, работу не делаешь, я за тебя делаю. Ну да, авторитет мой растет, а твой падает. Так бери, делай. А я буду слушать, буду смотреть. У тебя работа такая. Мне некогда. Ну, некогда тогда, не надо обижаться. Это я вам просто привожу пример. Вот как можно приобрести власть, не стремясь вообще к власти. Обо мне иногда говорят, вот ты пастырь, чтобы я больше не слышал. Я когда-то это говорил? Нет. А потом я беру и говорю как бы в шутку, а вообще-то я пастырь. Кто-то говорит, тебя не поймешь, так ты пастырь или нет? Я говорю, нет, не пастырь. А что ты сейчас так сказал? Я говорю, а вы же мне все равно подчиняетесь. Я для вас авторитет. Я в пастыре не лезу. И не стремлюсь, и не хочу. Я был уже. Я понял, что быть пастырем – это занятие то же самое, что заниматься проституцией. Перед вышестоящим, который не вполне и не стремится к святости, и не вполне освящен, который карьерист, который его дела всякие, как говорится, иногда мутные. Мне надо перед ним лебезить. Если я проявляю независимость, меня начинает клевать. Мне надо где-то, вот знаете, между всеми, как Шиломыловичем быть каким-то. Надо крутиться, надо то-то, что-то, где-то лицемерить, где-то. Ну, не могу я быть вот простым, вот таким, как написано, естественным, без лукавства. Поэтому я не лезу. Я уже был, я уже знаю, я уже думал. Мне это вообще противно. Власти мне не надо. Я привожу вам пример, это не для того, чтобы похвастаться. Ну, происходит некоторая внутри работа, над чем-то я тружусь, над чем-то думаю, и что-то навсегда уходит. И фактически по Библии, что величие человека, заметьте, в кротости, смирении и в желании от всего сердца любить и служить людям. Быть слугою. На небо возьму только слуг, ни одного начальника, и тем более начальниц, там не будет. Поэтому в завершение, извините, немножко, как говорится, зарапортовался, да, в завершение что хочу сказать по поводу вот жены ваши, да, молчат. Я думаю, вы понимаете, какие жены и почему молчат. И я вам объясняю, и почему мужчины тоже должны молчать, почему учить властвовать никому, ни мужчинам, ни женщинам непозволительно, да. Почему мы должны не ради гнусной корысти, а просто из любви, как мать заботится о детях, если хотим что-то помочь, но это без должности, это просто от души, от любви. И Если мы все должны подчиняться друг другу, а мы должны подчиняться друг другу, да, то я задаю вообще вопрос, зачем стремиться к должности? Если церковь будет или есть, работа, нужна такая работа пастыря, полномочия и властные функции есть, но начальствовать, увластвовать, угнетать народ Божий, насиловать категорически запрещено. И я уже привел вам примеры со Христом, свой пример привел, уже не посчитайте, что хвастаюсь, просто это опыт, который надо было тоже пережить и что-то потом осознать и что-то поменять в своем сознании. Но я говорю, чтобы быть великим, то не надо стремиться к власти. Надо быть великим в глазах Бога, то есть стремиться к кротости, к смирению, к искренности, чистоте, простоте, к любви, которая не раздражается, не мыслит зла. Далее, надо жить, набираться опыта. Люди это увидят, люди спросят, вы ответите одному, другому, пятому, десятому. Люди за вами потянутся, и вы не будучи ни при каких там начальнических регалиях, ни в мундире, ни с погонами, ни с фуражкой, с кокардами, да, будете уважаемым, вы будете великим и в глазах людей, и в глазах Бога. Я думаю, вы понимаете, рецепт простой. Сложность заключается в том, чтобы перебороть свое «я», не хочу, не могу, не буду, мне это не нравится. И распять вот эту плоть со страстями и похотями. Но даже если вникая и размышляя над этими вещами, мы этим будем заниматься, мы это поймем, мы это осознаем. И произойдет перемена. Не к власти мы должны стремиться, а к служению. Это возвеличит и прославит каждого из нас. Поэтому еще раз напоминаю. Епископство вообще хотеть не надо. Хотеть надо любить. Жена должна хотеть любить мужа. И все, что для этого необходимо делать, должна научиться и делать. Муж должен любить жену. Человек должен любить человека. Тогда его сделают депутатом, губернатором. Да? Ну, у нас, как вы видите, все вверх тормашками. У нас все до точности наоборот. Поэтому не надо удивляться, что сеем, то и жнем. Не надо удивляться, почему у нас такая несчастная жизнь. Проблемы, вот почему я говорю, очень важная тема, да, заметьте, если ее понять, понять поглубже, понять более обширно, не только, как говорится, в разрезе церкви, а вообще понять смысл того, что происходит внутри нас и между нами. Вы знаете, многие проблемы сами по себе разрешились бы, и жизнь наша качественно изменилась бы. Всего хорошего, оставайтесь с Богом, и пусть нас всех Бог благословит.